В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вопросы от слушателей.
Вопрос от Полины Александра. В США сторонники свободного владения оружием утверждают, что это дает возможность вооруженного сопротивления в случае нарушения государством прав и свобод граждан страны. Может ли право на оружие на самом деле противостоять авторитарному сползанию или быть последним рубежом сопротивления на случай коррупции всех институтов власти?
Вопрос, которым задаются многие. Значит, надо признать, что американский опыт второй поправки и гражданского оружия уникален. А Соединенные Штаты большие. Никакое другое крупное, так сказать, не просто соизмеримое. США огромная страна. Вот мы поездили по ней, дорогие слушатели. Я понимаю, как это прозвучит, но она очень большая. Америка огромная. Это прям поражает воображение. Одна Калифорния гигантская совершенно. Так вот. Значит, опять же, я звучу как человек, приехавший из нашего маленького Берлина, вот это вот, а тут вообще небоскребы, а я маленький такой. Так вот, мы в особенности, так сказать, люди в российском публичном пространстве, информационном пространстве, объединяя Америку со всеми остальными в некий обобщенный Запад, слабо осознаем, насколько она уникальна. Вот то, что любит говорить у нас в Совбезе насчет цивилизации отдельной. Вот это тут гораздо правдоподобнее звучит, чем в любых других местах. Поэтому опыт американский в деле свободного владения оружием сложный, разнообразный, однозначной оценке не подлежит. Во-первых, законодательство очень отличается от штата к штату. Во-вторых, с одной стороны, считается, что это, да, гарантия гражданской свободы, и, как говорится, демократия – это, так сказать, строй, созданный вооруженными мужчинами. Кольт, он не только великий уравнитель, да, он еще и великий демократизатор. С другой стороны, говорится о том, что Америка ежегодно, ежемесячно платит за это страшный налог разными шутингами, разной стрельбой в публичных местах, в том числе в школах. Вот типа того, что хотите ли вы чего-то такого. Я должна сказать, что, например, европейские страны, которые нам гораздо ближе географически и исторически, они достигают низких уровней преступности, низких уровней насильственной преступности и устойчивого демократического развития безо всяких, так сказать, автоматов в каждом доме. Как-то все-таки получается. Еще раз повторю, нам для, так сказать, нашего образца очень хорошо смотреть на скандинавские страны, на страны Северной Европы. Они нам в большей степени могут служить ориентиром, чем кто-нибудь другой. Но, возвращаясь все-таки к вопросу, в целом вооруженные граждане в меньшей степени, скажем так, не так легко станут жертвой авторитарного правления. Их репрессировать затруднительно. Одно дело, когда у тебя черный воронок приезжает каким-то несчастным, значит, там запуганным советским овечком, а другое дело, когда к тебе выходит на порог отец семейства с дробовиком. Тут как-то не сильно порепрессируешь. С другой стороны, такое распространение оружия на руках у граждан увеличивает объем дисперсного насилия, не того, которое осуществляет государство, а того, которое граждане осуществляют друг по отношению к другу. Вот, кстати, скажу я, наши с вами нобелевские лауреаты, Аджема Глу и Робинсон, писали о том, что, с одной стороны, у нас бывает ситуация «сильный левиафан, слабое общество», тогда левиафан кушает граждан. А есть ситуация «слабый формальный левиафан» и граждане, которые кушают друг друга, объединяются в банды, в общем, там какие-то картели организуют, опять же, наркотиками торгуют, почем зря, и всячески, значит, безобразничают. Вот задача стоит в том, чтобы между этими двумя крайностями бесконечно не болтаться. Поэтому раздача всем по автомату может вас привести к ситуации слабый левиафан, буйное, так сказать, общество. А ситуация, когда все абсолютно безоружны и при этом политически бесправны, вас приводит к левиафану-людоеду. В общем, как это все сложно.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».